Дорогие братья и сестры, прошу вас открыть Евангелие от Луки, 18 главу. Евангелие от Луки, 18 глава. Мы прочтем текст с 35 по 43 стихи. Здесь речь пойдет об исцелении одного слепого по имени Вартимей. Итак, глава 18, стихи 35 по 34. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри! Вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал славу Богу. Дорогие братья и сестры, какие беды принес грех в этот мир? Ну, прежде всего, он разделил человека с Богом, как вы знаете. Он подчинил человека сатане и множеством демонов. Грех внес в наш мир некогда гармонично созданный дисгармонию. Появились ядовитые змеи, появились хищные животные, вредные бактерии. Вы знаете, что отношения человека с человеком тоже были нарушены. Люди стали враждовать друг с другом. И самое страшное, люди принялись всеусердно враждовать с Господом Богом. Грех сделал наши тела смертными и подверженными болезням. И нет такого участка в человеческом теле, нет такой части, в которой бы вот болезнь не могла поселиться. Посмотрите на волосы людей, и там поселяется болезнь. Посмотрите на кожу, и она может страдать. Посмотрите на ногти, и они могут быть поражены болезнью. Уши, глаза, кости, мышцы, внутренние органы, сосуды кровеносные, мозг, нервы – все может быть подвержено болезням. Болезни приносят страдания, неприятности. Мы прошли историю, как Иисус встретился с больным человеком. Скорее всего, этот человек утратил вследствие болезни свое зрение, потому что, когда речь идет об исцелении слепорожденного, то Писание делает акцент вот на этой особенности. Поскольку здесь таких оговорок нет, мы можем говорить о том, что этот человек утратил зрение. И знаете, таких несчастных в этом мире очень много. Статистика говорит, что 45 миллионов людей на свете страдают отсутствием зрения. 80% из них могли бы снова видеть, если бы к ним дошла медицина. И 90% слепых живут в слаборазвитых странах, где нет, к сожалению, хорошей медицины. Вы знаете, зрение – величайший дар Божий. Один из ученых сказал, что человек – существо оптическое. И действительно, глаз различает 8 категорий признаков – цвет, форму, величину, удаление, то есть насколько от нас предмет удален, направление движения, телесность, покой, движение. И вы знаете, Бог дал нам людям, и, пожалуй, наверное, только нам людям, цветное зрение. Поэтому мы воспринимаем мир в красках. И вот это восприятие мира в его многообразии, в его формах, в его красках очень благотворно влияют на деятельность мозга, на деятельность нервной системы. И в самом деле, вы согласитесь, что когда день ясный, солнечный, ну, конечно, не жаркий, как повышается у нас настроение. Нам приятно смотреть на цветы, приятно смотреть на природу. Мы ей чрезвычайно радуемся. Зрение – ценнейший подарок от Бога, за который мы должны Его непрестанно благодарить. И когда человек лишается зрения, он лишается вот этого многообразия впечатлений. Мозг его начинает голодать, страдать. И, вы знаете, слепота делает человека зависимым от других. Этот слепой человек нередко становится подозрительным, плаксивым, обидчивым, надоедливым. Он не получает впечатлений, в которых его все-таки мозг очень нуждается. Слепота ограничивает физическую активность человека. И поэтому слепые люди, они, как правило, страдают мышечной вялостью, деформацией скелета. У них понижается функция некоторых органов. Это очень и очень тяжело жить в постоянной мгле, в постоянной темноте. И мы прочли, что именно с таким человеком Христос встретился. Он отозвался на крик о помощи и исцелил этого несчастного. И вы знаете, если бы мир принял Христа, не было бы этих 45 миллионов страдальцев. Если бы мир принял Христа, закрылись бы больницы, потому что Христос – носитель здоровья. Он, когда соприкасался с больными, Он давал им возможность снова жить полноценной жизнью. Как это чудесно, дорогие друзья! Но поскольку мир Христа не принял, то, к сожалению, он отверг эту возможность жить здоровой, нормальной, радостной, прекрасной жизнью. Поэтому болезни продолжают господствовать на этой земле и, к сожалению, умножаются. Дорогие братья и сестры, однажды я получил письмо от одного человека. Видно, это такой, ну, новообращенный харизмат. И он пишет мне: «Я никогда не признаю церковь за настоящую, если там не совершаются исцеления. Это не церковь, а это просто говорильня одна». И он говорит, что однажды он встретил женщину, убитую горем, ее сыночек онкологически болен, и он говорит: «И я тогда помолился во имя Иисуса Христа, чтобы Господь исцелил этого ребенка». Но правда, он мне не сообщил, исцелился ребенок этот или нет. Я ему написал. Я написал ему, что право на критику имеет тот, кто сделает лучше. Я попросил его вот о чем. «Пойди, дорогой, в любую церковь и попроси пастыря отвести тебя к больному человеку. Помолись над этим больным человеком. И если только он исцелится, тогда исцели всех больных в этой церкви. И когда ты это завершишь, пойди в онкологическую клинику, попроси главврача, чтобы тебе помолиться за больных. А пока этого не произошло, дорогой, не критикуй». Дорогие друзья, нужно знать, что болели даже святые люди. Вспомните святых патриархов Исаака и Иакова. Разве они не страдали от болезней? И, между прочим, они долгие годы, и тот, и другой, провели, страдая болезнью глаз, они были слепыми. Вспомните сотрудников святого апостола Павла: Тимофей, Епафродит, Трофим. Павел упоминает, что они болели. Даже у Павла и то была какая-то проблема, он намекает о ней в послании к Коринфянам, когда говорит, что ангел сатаны удручал его. Дорогие друзья, и мы с вами болеем. Мы не отрицаем, что Бог по молитвам нашим может кого-то исцелить, но массового явления этого нет в церквах. Поэтому мы считаемся с этим фактом, что люди болеют. И мы не можем этот прочитанный текст сейчас применить, ну, напрямую и сказать, кто из нас болен, пожалуйста, приходите ко Христу, Он сейчас вас исцелит. Я знаю, есть много шарлатанов, которые спекулируют на этой жажде людей обрести здоровье. Знаете, там какая схема действует? Вот когда больной человек, а его сразу видно, что он больной, прибывает на такие целительные собрания, с ним сотрудники беседуют, спрашивают, а как тебя зовут? Они подмечают, на каком ряду он сядет. И потом сообщают по телефонной связи, наушники сейчас есть такие маленькие, что их и не разглядишь, проповеднику. И вот тот говорит, вот в пятом ряду на таком-то месте сидит человек, у которого проблема с правой почкой. И, конечно, когда человек слышит, что называется и его диагноз, и еще его имя, он просто испытывает потрясение. О, Бог здесь, Он знает мое имя, этот человек, помазанник Божий, Он сейчас исцелит. Ну, конечно, когда эта эйфория пройдет, и болезнь снова дает о себе знать. Все-таки реальность такова, кто-то получает исцеление, большинство нет. Поэтому вот этот прочитанный нами текст мы можем применить больше в духовной сфере. Дело в том, что как ни страшна физическая слепота, духовная слепота в миллионы раз хуже, потому что физическая слепота доставляет нам временные неудобства, временные страдания, но духовная слепота приведет человека в ад. Каковы ее признаки? Кому может относиться сегодня это слово? Библия говорит, что тот, кто доволен собой, на самом деле духовно слеп. Послушайте, что говорит Иисус Ладикийской церкви. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. О, дорогие друзья, когда мы заявляем, что у нас все хорошо, наша духовность на 5 с плюсом, нам тогда надо задуматься, а не ослепли ли мы. Пока мы здесь на земле, мы должны испытывать внутреннее недовольство нашим духовным ростом, нашим познанием истины, нашим служением. Если человек не имеет плодов веры, он духовно слепой. Апостол Петр пишет, вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей. И перечисляет плоды веры. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. И он продолжает, если это в вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего? То есть кто говорит, я христианин? Но он не может показать плоды христианской веры. Петр говорит, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов. Библия говорит, кто подвержен лицемерию, тот также духовно слепой. В Матфея 23, 25, 26 сказано, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность, чаши и блюда, между тем, как внутри полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Вы знаете, фарисеи заботились о том, какое впечатление они производят на людей. Они заботились лишь о внешнем, ритуальном. Но самое важное в законе – суд, милость и веру – они оставили. И Христос сказал – вы слепые, вы наружно, вы кажетесь людям праведны, но внутри, в ваших сердцах, вы полны гнили. Если человек ненавидит своего ближнего, он также духовно слепой. Иоанна 1, в 1 Иоанна 2:11 сказано, кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепило ему глаза. Если вы кого-то ненавидите, дальнего или ближнего, знайте, что вы слепой. Если человек не осознает Божьей любви к нему, он также духовно слепой. В Ефесянам 1:18 сказано, о молитве Павла, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Иначе говоря, если очи сердца просвещены, вы видите богатство Божьей любви, которое дает вам наследие. И если вы не уверены в том, что вы будете в небесах, если вы не уверены, что Бог все для вас предназначил, что там, на небе, вы духовно слепы. Дорогие друзья, если вы обнаружили в себе хотя бы один из признаков духовной слепоты, то для вас сегодня это слово. Слово надежды и слово радости. Вы можете получить исцеление от вашей духовной слепоты. Есть на это воля Божия. Потому что если вы не получите духовного исцеления, вы погибнете. А Бог ясно сказал, что Он не желает, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И вот этот опыт в Артемии содержит 5 важных уроков или советов, как получить исцеление. Во-первых, если вы желаете получить духовное исцеление, вы должны этого жаждать. Посмотрите, как неистово добивается Вартимей исцеления своего. Насколько сильно он его жаждал. Он не шептал так про себя: «О, если бы я исцелился, если бы Иисус меня помиловал». Но Библия говорит, он громко кричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Дорогие друзья, как он мог вообще узнать о Христе, что Иисус – это Сын Давидов, что Иисус может исцелять людей? Я думаю, что, наверное, одним путем. Это кто-то ему рассказал об Иисусе. Вы знаете, евангелисты сообщают, что слух о деятельности Христа распространялся со скоростью, ну, света буквально по всей Палестине. Даже в Сирии знали о том, что появился такой пророк, и оттуда люди приходили получать исцеление. Понятно, что до ушей Вартимея дошла эта весть, что появился пророк. Вероятно, кто-то ему сказал, что в Назаретской синагоге вот этот пророк сказал важные слова: «Я пришел дать слепым прозрение». Вероятно, ему говорили о множествах людей, которым Иисус вернул зрение. И одно лишь желал этот Вартимей, и об одном он молился: «О Господь, если бы этот Иисус пророк, если бы этот Мессия пришел в Иерихон и исцелил меня, пошли его сюда». Дорогие друзья, духовное исцеление дается тем, кто его жаждет. Посмотрите, недаром, прежде чем исцелить этого слепого, Иисус его спросил. О чем он его спросил? Помните? «Чего ты хочешь от меня?» Господь хотел, чтобы он свое желание выразил, чтобы он всем показал, что он действительно жаждет исцеления. И больной сразу воскликнул. Он не стал отвечать примерно так: «Ну, Господь, это очень хороший вопрос ты задаешь, чего я от тебя хочу? Конечно, я хотел бы, чтобы ты дал мне денег, я хотел бы, чтобы ты вот это сделал для меня, ну и если бы вернул еще зрение, я был бы безмерно счастлив». Нет, он был сконцентрирован на одной нужде: «Господь, чтобы мне прозреть». Вот эта жажда доминировала у него над всеми другими нуждами. Жаждете ли вы этого духовного исцеления, как жаждал его Вартимей? Когда вы больше ни о чем не думаете, как только об одном: «О, если бы мне прозреть! О, если бы мне избавиться от ненависти, которая живет в моем сердце! О, если бы мне избавиться от лицемерия, которое задушило меня! О, если бы мне избавиться от этого состояния ни горячей, ни холодной! О, если бы меня Господь от этого исцелил!» Желаете ли вы исцеления души, как жаждал этого святой апостол Павел. Павел внимательно анализировал себя в свете Божьего закона. И когда он сравнивал требования закона с тем, как он эти требования исполняет, он приходил в ужас. Посмотрите на послание Римлянам, 7 глава, 18 стих, заявление Павла: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу». Павел видел себя неспособным делать настоящее добро, бескорыстное добро, с правильной мотивацией. Это не значит, что он внешне не делал ничего доброго. Он знал, что когда он это делает, у него нет настоящей любви к людям. Он сознавал, что грех превозмогает его слабые потуги быть праведным. Он продолжает 19 стих: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Послушайте, вот в чем проблема. Она заключалась не в том, что Павел не мог подать стакан воды жаждущему, что он не мог подать 100 рублей, у кого ничего на хлеб нет. Нет, он находил вот какую вещь в себе. Он боролся с тем, что никак не мог выполнить заповедь о чистоте помыслов, о чистоте чувств. Он указывал на последнюю заповедь «не пожелай» и говорит: «Грех произвел во мне всякое пожелание». Внешне у него все было нормально, но внутри он чувствовал эту войну греховных вожделений. И он понимал, что никакие методики его не спасут. Ему нужна личность, которая поможет ему избавиться от этого тела смерти. В 24 стихе он восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Дорогие друзья, и он продолжает: «Благодарение Богу Христом Иисусом». Дорогие друзья, доставляет ли вам грех какого-то неудовольствия? Заставляют ли вас ваши прегрешения страдать и плакать? Заставляют ли они вас вопиять к Богу: «Бедный я человек, избавь меня от всего тела смерти?» Если только грех вам не мил, то тогда у вас будет жажда к чистой, святой жизни, к которой призывает нас Божье Слово. Второе. Взывайте Христу о милости. 38 стих говорит: «Тогда он закричал: Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Бартимей жил в Иерихоне, а Иерихон находился на расстоянии 25 километров от Иерусалима. Иерихон, кстати сказать, был городом священников. Именно там их было не одна сотня. Тысячи священников проживали в этом городе. И в определенное время они отправлялись в Иерусалим, чтобы там служить Богу в храме. Все тысячи священников не могли одновременно служить в храме. В этом нужды не было. И они распределялись на определенные... У них был свой график служения. Но, когда наступала Пасха, и когда тысячи, десятки, сотни тысяч людей приходило в Иерусалим на поклонение, вот тут священникам было очень много работы. И поэтому все священники из Иерихона отправлялись в Иерусалим. Потому что там нужно было осматривать животных, нужно приносить их в жертву, там было очень много работы. И вот как раз Христос направлялся на праздник Пасхи в Иерусалим. Он проходил через этот Иерихон. И потоки людей вместе с Иисусом тоже направлялись в Иерусалим. Вартимей сидел при дороге, прося милостыни. Это была его привычная работа. И он знал, что в праздничные дни кормильцев будет много. И он заработает побольше себе на жизнь. Дорогие друзья, годами он зависел от людского милосердия. Годами он взывал: «Подайте милостыни слепому и бедному человеку». И люди что-то ему давали. Не то, что Вартимей мог разбогатеть, нет, но как-то на жизнь ему немножечко хватало. И вот когда он услышал шум идущей толпы, он сразу обратил внимание на то, что людей необычно много. И понятно, у него возник вопрос: почему так много людей? И вот он услышал: Иисус идет. Иисус идет из Назарета. И вот в этот момент он даже не стал взвешивать. Если я обращусь к Иисусу, я потеряю очень большой доход. Эти кормильцы мне ничего не пожертвуют. Вдруг меня Иисус исцелит. Нет, дорогие друзья, он даже не раздумывал об этом. Ему не нужна была никакая человеческая милость. Ему была нужна милость от Иисуса Христа. Вот поэтому он громко стал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Человеческая милость решала его временные проблемы, но она не решала их в корне. Милость Иисуса Христа могла в корне решить его проблемы, и он не захотел упустить этой единственной возможности. Иисус здесь находился. И Вартимей знал, что он долгое и долгое время, может быть, несколько лет, ожидал, когда Иисус пройдет через Иерихон. Кстати, Иисус всего один раз был в Иерихоне. Так вот, он решил не упускать этой благословенной возможности. Он решил ее использовать на 100%. И посмотрите, насколько правильной была его молитва. Темой молитвы была милость. И действительно, он не был учеником Христа, чтобы сказать ему: «Я твой ученик, помоги мне». Он ничего не жертвовал на миссию Иисуса Христа, чтобы ему сказать: «Иисус, ты помнишь, я 100 динариев пожертвовал на твою миссию, разве ты не можешь оказать и мне благодеяние?» Милость – это не вознаграждение за оказанное добро. Милость всегда незаслужена. Дорогие друзья, и Вартимей оказался проницательным в своей молитве. Он верно определил, что особенной чертой характера Господа Иисуса Христа является милосердие. Ведь все, кто обращались ко Христу, получали от Него милость. Прокаженные очищались, парализованные вставали, одержимые освобождались, грешные получали прощение грехов. Вот за что уцепился Вартимей: «Иисус, ты можешь меня помиловать? Помилуй меня!» Вы знаете, сколько много людей влачат сегодня жалкое существование на этом свете. Они зависимы от человеческой милости, от человеческих подачек. И они пытаются утолить голод души искусством, любовью, славой, религиозностью, карьерой, развлечениями, сидением в этих социальных сетях в поисках друзей, предложением себя на рынке услуг. И если бы вот эти подачки каким-то образом вдруг прекратились, это было бы катастрофой для миллионов людей сегодня. И люди не задумаются, что их проблемы человеческие подачки не решат. Им нужна милость от Господа Иисуса Христа. И Христос готов дать эту милость. Дорогие друзья, вы знаете, дважды в Евангелии заявлено о том, насколько заинтересован Христос оказывать милость людям. Например, мы читаем Матфея 9, 11, 13. Иисус говорит фарисеям: которые роптали на то, что он обращается с мытарями и грешниками. Он говорит: «Пойдите, научитесь», что значит «милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Послушай, дорогой друг, мы перечисляли эти симптомы слепоты, и ты, наверное, спрашиваешь, пожелает ли Христос меня помиловать? Да, пожелает, потому что здесь сказано «милости хочу», то есть «хочу ее проявить». Дорогие друзья, и есть только один способ обрести милость через молитву. Именно этим воспользовался Вартимей. Молитву, в которой он не стеснялся признать себя слепым и нищим человеком, нуждающимся в милости. Вартимей молился настойчивой молитвой, пока не придет ответ. Вы знаете, нередко мы можем смущаться относительно нашей молитвы. Нам кажется, неужели на такую молитву Бог может ответить? Я же молиться не умею. Что подумают обо мне люди, если я вот с такой молитвой вдруг обращусь к Богу? Они же будут смеяться надо мною. Дорогие друзья, обратите внимание на молитву этого несчастного человека. Она не была какой-то искусственной. Там не было таких вводных слов: «О, великий! Обещанный пророками, милосердный, славный, непостижимый Христос, я так благодарен тебе, что ты пришел на эту грешную землю, что ты вот в Иерихон заглянул, и я как раз об этом долго молился». Нет, молитва Вартимея была очень конкретной, очень недолгой, но очень настойчивой. Одну и ту же фразу он повторял много раз: «Помилуй меня». Дорогие друзья, вот почему мы приглашаем вас всегда молиться. Вы можете прослушать слово о милости Божьей, вы, может, даже понимаете в душе, неплохо бы мне ее обрести, но если вы не помолитесь, вы так и уйдете без этой милости. Если бы Вартимей промолчал там на дороге: «Ну вот если нужно Христу меня исцелить, пусть Он меня исцеляет». Нет, он такое богословие не исповедовал. У него было активное богословие: «Просящий получает, ищущий находит, стучащим отворят». Вот он поэтому так кричал. В-третьих, никогда не ориентируйтесь на мнение людей. Шедшие впереди, читали мы, заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». Дорогие друзья, когда вы жаждете духовного исцеления, вы обязательно столкнетесь с какими-то препятствиями, с какой-то внутренней проблемой, с чем-то, что будет заставлять вас замолчать, не молиться. Возможно, это страх. Возможно, это стыд. Как это так? Я буду молиться, и тут меня будет еще кто-то слушать. Возможно, это ложное восприятие своей греховности, то такие люди не имеют права молиться. Я слишком грешный для этого. Дорогие друзья, я хочу сказать, что Вартимей, он не думал так. Он не думал ни о своем страхе. Возможно, он внутри и переживал, как отнесутся люди к его крику, но тем не менее, он не советовался с толпой. «А не могли бы вы мне подсказать, как я должен кричать? Ну, если вы считаете, что я должен замолчать, что же я замолчу? Я уважаю ваше мнение. У нас демократия, власть большинства». Ничего подобного, дорогие друзья. Он не сообразовывался с мнением толпы. Толпа заставляла его молчать. Он пошел против течения, против толпы. Дорогие друзья, конечно, людям не нравилось то, что делал Вартимей. И причина-то простая. Обычно раввины, они учили людей, прям идя дорогой. И вот идет огромная толпа, можете себе представить. И где-то там в середине этой толпы идет Иисус. И он по дороге говорит какие-то очень важные, интересные вещи. Те, кто были впереди, они напрягали все уши, чтобы услышать, что говорит Иисус. И тут вопит Вартимей. Как они стали на него шикать, кричать: «Замолчи, ты мешаешь нам слушать Иисуса Христа». Но вместо того, чтобы слушать толпу, Вартимей проявляет самостоятельность, и он кричит ко Христу. Вот что он понял. Он понял, что его отношения с толпой не так важны, как его отношения со Христом. Отношения со Христом – это самые главные в мире отношения. И пусть что угодно говорит обо мне толпа, но я буду обращаться к Господу Иисусу Христу. И в самом деле, очень много людей сегодня обращает внимание на толпу. Они хотят быть частью толпы. Если все одобряют мою веру, я буду католиком, я буду православным, я буду баптистом, я буду мусульманином, я буду буддистом. Лишь бы только мне ничем не отличаться от толпы. О, это пагубное влияние толпы. Но послушайте, дорогие друзья, толпа никогда не исцелит ваших грехов. Толпа никогда не даст вам вечной жизни. Толпа не поможет вам умирать. Толпа не оправдает вас, когда вы предстанете пред Божьим судом. Толпа рассеется. Поэтому никогда не ищите ответы у людей этого мира на свои важные вопросы. Ищите их у Христа. Не руководствуйтесь мнением людей. Стройте личные отношения с Богом. В-четвертых, проявите спасающую веру. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Обратите внимание на эти слова Господа: «Вера твоя спасла тебя». Господь подчеркивает здесь ответственность человека за свое спасение. Он говорит о важности веры для спасения. Без веры спасение невозможно. А в чем же проявила себя вера Вартимея? Если бы мы его спросили: «Вартимей, ты веришь в Святую Троицу?» Скорее всего, он сказал бы: «Я не знаю, что это такое». Ведь понятие Троица, оно только во втором веке вошло в христианский лексикон. А если бы мы его спросили: «Вартимей, а как ты понимаешь вопрос спасения по благодати? Что ты знаешь о вмененной праведности?» Он сказал: «Понятия не имею, что это такое». Если бы вы его спросили: «А в чем смысл христианского крещения?» Он бы вопросом на вопрос ответил: «А что это такое?» И тем не менее, друзья, Христос сказал: «Вера твоя спасла тебя». Пусть эта вера не была богатой, но она была достаточной, чтобы спасти Вартимея. Пусть она не была столь сильной, но она могла его спасти. Пусть она не была столь великой, но даже эта малая вера могла спасти Вартимея. Послушайте, чтобы вам спастись, вам не нужна огромная вера, как у святых апостолов и пророков. Вам достаточно вот той веры, которую проявил Вартимей. А в чем было ее содержание? Но прежде всего, он верил, что Иисус – это Мессия. Он выразил свою веру в этом возгласе: «Иисус – сын Давидов». А так называли Мессию в те времена. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Мессия – это тот, кто пришел спасти. Потом он исповедовал не только мессианство Христа, он исповедовал и любовь Христа. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Не правда ли, что милость – это свойство любящего сердца? Только тот человек спасется, который верит, что Христос его любит. Если вы отрицаете, что Христос вас любит, или не верите этому, вы совершаете тяжелый грех. Любовь Христа, доказанный Его тяжкими страданиями. Других доказательств вам не следует искать. Вот за это должна ухватиться ваша вера. Он Мессия, Он пришел спасать. Он любит меня, Его сердце полно милосердия. И, наконец, он верил в силу Христа, в способность Христа совершить исцеление. Поэтому он и молился, чтобы мне прозреть. Никто из вас не обратится ко мне с такой просьбой, да? Виктор Семенович, помолитесь обо мне, чтобы у меня катаракта исчезла, чтобы у меня эта и другая болезнь прошла. Потому что вы знаете, да, мы молимся, но нет у нас, и мы в этом признаемся, нет у нас силы, чтобы исцелять. Но вот что касается Иисуса Христа, у Него эта сила есть. Так что вера проявила себя в убежденности, что Иисус Мессия, что Он любит, что Он силен, и вера Его проявила себя в действии, в молитве обращения. Проявите эту спасающую веру. Не сомневайтесь, что Иисус может простить ваши грехи, что Он хочет принять вас, хочет помиловать вас. И последнее. Станьте последователем Иисуса Христа. Мы прочли с вами в заключительном стихе, и он тотчас прозрел и пошел за ним. Славя Бога! И весь народ, видя это, воздал славу Богу. Видите, как меняется мнение толпы? То она шикала на Вартимея, а то вдруг стала уже и Бога славить, его по плечу хлопать. Какой ты молодец, как ты добился исцеления. Это новое подтверждение, что нельзя ориентироваться на толпу. У Вартимея получилось так, как когда-то Ганди предсказывал, что сначала над нами смеются, потом нас ненавидят и гонят, а потом признают. Вот так было и здесь. Но посмотрите вот на что. Вартимей не пожелал жить для себя. Очень много исцеленных возвращались в свои дома к своим занятиям. Вартимей был исключение. Мы прочли с вами, он прозрел и пошел за ним, славе Бога. Посмотрите, он был готов следовать за Христом, куда бы Христос его ни повел. Вартимей не знал, через какие трудности он еще пройдет. Как я уже говорил, Христос направлялся в Иерусалим. И вот этот юный ученик Иисуса столкнется с очень тяжелыми обстоятельствами, когда увидит, что на его глазах его благодетеля, Мессию распинают, и Мессия затем умирает на позорном кресте. Какой был удар по его вере! Я не знаю, как он выдержал этот удар, но, думай, он его выдержал. Здесь одно важно. Вартимей решил связать свою жизнь с Иисусом навсегда. То есть быть его учеником. Вы знаете, без ученичества невозможно ни духовная жизнь и ни спасение. Брат Павел напоминал этот текст: «Придите ко мне все труждающиеся обремененные». Там есть такие слова: «Придите и научитесь от меня». Быть учеником Христа значит быть спасенным. И мы учимся на протяжении всей нашей жизни понимать Бога, понимать Его Слово, служить нашим ближним, нести свой крест. Мы знаем, что только ученики войдут в вечное царство. К сожалению, очень много людей желает получать от Христа некие милости и ни в коем случае не становиться Его учениками. Исцеление давай, невесту давай, жениха пошли, работу дай, в суде защити, в дороге сохрани. Этот список можно множить и множить. Вот когда показывают по телевидению и хвалятся, сколько людей преклонилось к той или иной святыне, вы знаете, у меня нет никакой радости по этому поводу. Потому что из этих тысяч и миллионов людей, может быть, единицы хотят стать учениками Иисуса Христа и жить по Евангелию. В основном людям нужно какое-то просветление, облегчение, какая-то конкретная помощь, но жить по Евангелию они не хотят. К сожалению, это есть и в евангельских церквах. Я прочитал недавно, как в одной американской церкви, насчитывающей 10 тысяч членов, должно состояться собрание, на котором представили бы нового пастыря, знаменитого проповедника Иеремию Степика. Так вот, дорогие друзья, этот пастор пришел пораньше в эту церковь, но в очень необычном таком облачении. Где-то он раздобыл лохмотье бомжа, и вот в них он явился в эту церковь. Он ходил вокруг этой церкви в течение 30 минут. Народ тек в это огромное здание, очень много людей. Но вы знаете, из этих 10 тысяч человек только лишь 3 человека с ним поздоровались. Он попросил, чтобы кто-нибудь дал ему несколько монет, чтобы он купил себе еду, но никто в этой церкви не дал ему и копейки. Он вошел в здание, он сел на первый ряд в церкви, и тут же к нему подошли служители, которые мягко, но настойчиво сказали: «Это место не для вас, пожалуйста, пересядьте». Он попытался приветствовать людей, протягивал им руки для приветствия, но только замечал их презрительные, неодобрительные взгляды. «Как ты смеешь подавать свою руку?» Все его судили. И вот он сел где-то сзади, он слушал объявление. И вот старейшина церкви объявляет, что сейчас мы вам представим нашего пастора, нового пастора Иеремию Степика. Люди озирались вокруг, где же спрятался этот пастор. Они начали громко аплодировать. И вдруг видят, что в кафедре проходит этот оборванец. Лица у всех вытянули, аплодисменты смолкнули. Что такое, никто не поймет. А пастор этот Иеремия взял микрофон в руки и прочитал тот текст, о котором вот брат Павел нам упоминал в своей первой проповеди, что когда перед Христом предстанут все народы, и он скажет одним: «Я был болен, я был в темнице, я был в этих обстоятельствах, вы мне помогли». Вот он этот текст прочел, потом посмотрел на паству и рассказал всем людям, что он пережил, когда обращался к ним за помощью, когда он просил денег на еду, когда он хотел с кем-то поприветствоваться. Многие люди начали плакать, многие люди опустили свои головы в стыде. И тогда он сказал очень важные слова. «Сегодня я вижу собрание людей, а не церковь. Не церковь Иисуса Христа. У мира достаточно людей, но недостаточно учеников. Когда вы решите стать учениками?» И затем он собрание распустил до следующего раза. Действительно, дорогие друзья, христианство, в котором нет ученичества, в котором нет подражания Христу, ничего не стоит. И вот сегодня нам есть о чем молиться, нам есть чему подражать. И я призываю сегодня всех, кого Святой Дух касается, кто еще ни разу не молился, кто знает, что вам нужно прийти с покаянием, пожалуйста, последуйте сюда, преклоните колени, служители о вас помолятся. И пусть этот день станет новым днем вашей жизни. Аминь. Господь наш, мы идем к Тебе такие, какие есть. Господь, если в глазах людей мы выглядим еще ничего, то в Твоих глазах, Господь, кто из нас может выглядеть достаточно хорошо? Все мы нуждаемся в Твоей милости. И все мы просим Тебя, помилуй нас. Дай нам быть Твоими учениками. Дай, Господи, не только называться, но быть Твоими детьми, чтобы в наших поступках выражалось подлинное христианство, Твое милосердие, Твое отношение. Мы сознаем, Господи, как много в нас религиозности и как мало в нас настоящей духовности. Но просим Тебя, открой очи сердца нашего, чтобы мы могли познать Тебя. Открой очи сердца нашего, чтобы Твоя любовь могла наполнить нас, и чтобы мы жаждали в мире только одного – иметь с Тобою общение, с Тобою живые взаимоотношения. Избави нас, Господи, от того, чтобы оглядываться на этот мир, жить его интересами, жить его подачками. Господи, дай нам жить Твоей благодатью и только ею. О Боже, помоги нам, избавь нас от всякого лицемерия и дай нам Твою чистоту и святость. Аминь.